друзья. У нас на местности 11 часов утра и даже еще пара минуточек сверху, знаете, так накапало, пока я там менял картинку нашей трансляции. Но, в общем-то, мы с вами собрались. И могу сказать, что я каждое утро, знаете, так уже просто разбирает любопытство. Каждое утро я двигаюсь на сайт Green Card Лотереи и спрашиваю себя, ну, и? А она никак, вот эта лотерея, не проявляется. И я вижу тоже по, значит, вопросам наших зрителей, они с одной стороны как бы понимают, что пожара нет, но с другой стороны, говорят, и как-то когда же? Потому что времени все меньше и меньше, сегодня 21 число. И что там осталось-то? В сентябре 30 дней. Мало того, ну давайте я на календарь посмотрю. Значит, у нас 30 дней и выходные же, да, вот сейчас 22-23 выходные. И 29-30 тоже выходные, между прочим. 29-30 тоже выходные. Поэтому все, что у нас есть из невыходного, это следующая неделя, вот с понедельника по пятницу, с 24 по 28. Вы можете сказать, а чем плохо 29 или, скажем, 22 23 завтра, послезавтра? Мое как бы глубокое убеждение состоит в том, что госучреждения по выходным не работают. Во всяком случае, не настолько, чтобы вот так, знаете, с людьми общаться или какие-то сообщения вывешивать. Может, там есть какие-нибудь дежурные на какой-то пожарный случай, но чтобы вот так. Поэтому я просто исхожу из того, что вот что-нибудь, значит, на следующей неделе, раз сегодня все еще нет, наверное. Но если до конца дня не появится. Так, что у нас тут? Обучаю ли я интернет-маркетингу? Да кто, меня бы кто-нибудь обучил, я не знаю. Нет, а что, сейчас столько народу обучают интернет-маркетингу, что даже как бы, я думаю, а что нам там делать-то? Так, значит, добрый день. Могли бы вы оценить шансы найти работу? 35 лет, сисадмин, девопс, 8 лет опыта. Нет высшего образования, есть диплом частной академии, английский средний, разговариваю, но не уверенно. Ну, значит, давайте так, работы полно, да, имея в виду, что у вас есть разрешение на работу. То есть не в том смысле, что вы говорите, а сделают ли мне рабочую визу. Нет, не сделают. Но если разрешение на работу у вас есть, то даже с английским средним, это тоже слабое место, вот, даже с английским средним никто не посмотрит на отсутствие высшего образования никак. Девопсов не хватает катастрофически, как, собственно, и любых других людей в IT. Так что, вот так вот, да. Замечательный шанс. Английский можно пока улучшать. Ну, что делать-то, говорят, купить кроличью лапку. Дело в том, что я с этим символом не знаком. Я не знаю, что делать с кроличьей лапкой. Вот. Но дело в том, что, знаете, я вам пример приведу. У нас была знакомая в Москве еще. Ну, знаете, молодые мы были, детки рождались. И у нее девочка лет там, ну, сколько ей было, я не помню. Значит, у нее что-то зубки не росли. Вот как-то нету зубов. И она перепуганная пошла к врачу и говорит, вот что же делать, зубы-то не растут. Ну, у всех, вот кто с нами там в колясках там по соседству, у всех есть, а у нас нет. И ей врач и говорит, вы знаете, говорит, женщина, она говорит, вот сколько я детей видела, говорит, чтобы вырос без зубов, такого еще не было. Говорит, ну так позже вырастет, понимаете? Поэтому что тут делать? Значит, да, скажите, пожалуйста. А нет, сейчас, вы говорили, что евреев не брали в МГУ. Так, но при этом ваш брат там учился. Как он туда попал? Зачастую это были отдельные какие-то истории. В тот год, когда туда попал мой брат, там было евреев очень-очень много, вот в этот самый год. Ни до, ни после такого не было, но вот был какой-то год. Это был тот самый год, когда, это был 66-й год, И в этот момент, знаете, перед этим ввели 11-летку там еще при Хрущеве. И потом вернули обратно 10-летку. И так получилось, что в этом 66-м году одновременно выпускались 11-е классы и 10-е. То есть последний 11-й и 10-й. То есть вдвое больше было молодых людей, поступавших в университеты, в институты. И увеличили набор. Но увеличили не вдвое, а там, может быть, процентов на 50. Ну, знаете, система, что же она не может. И это был очень тяжелый год вообще для поступления куда бы то ни было. А дальше я не могу ручаться за достоверность, но типа был какой-то скандал в предыдущий год, что вот там кого-то там сыпали, а он там какой-то скандал устроил. Бывают люди такие. Вот. И в этом году как-то они испугались и уже просто позволяли всем сдать экзамены как могут. И вот они, и вот мой брат попал под эту самую раздачу. Он еще на самом деле был медалистом. И там так получилось, что вот у него был полупроходной балл, и вот с полупроходным баллом брали медалистов и так далее. Дальше там вообще было потрясающе. Он, когда уже там специализация началась, он заканчивал по кафедре химической механики. И у них там на этой кафедре было там человек 23-24. И там так, чтобы не еврей, так почти и не было. Вот почему-то они на этой кафедре как-то там собрались. А потом эта вся кафедра вместе с завкафедрой, там она вся уехала в Израиль. Там закрыли кафедру после этого. Так ее с тех пор больше не было. Был такой Левич, член-корреспондент, вот он был завкафедрой. Ну, всякие дела. Бывали случаи, конечно. Дело еще не в том, что не брали в МГУ, но они просто выдерживали некоторые процентные нормы. Вот говорят, ну там, допустим, там, вот можем взять там 5 евреев. Но всегда есть какие-то люди, которых нельзя не взять. Там, этот, у того у академик племянник, там у кого-то есть еще. То есть оно как вот расходилось. А разные ситуации бывали, конечно, вбросы такие, вбросы сякие, все бывало. Вот конкретно в тот год, когда поступал мой брат, там был, набрали кучу евреев. Очень много было. Там даже был такой случай. Вот опять, я не знаю, правда или неправда, но вот со слов моего брата, значит, у них в группе изначально, они когда их собрали, в группе было два человека с фамилией Рудерман, которые не были родственниками. Ну, просто два вот однофамильца. Надо сказать, что я в жизни не встречал ни одного Рудермана впоследствии. Рудерман это рулевой, если в переводе на русский язык. Вот, который крутит штурвал. Было два Рудермана. И у них даже была такая шутка по аналогии с лозунгом «Партия наш рулевой». Вот, была шутка «Партия наш Рудерман». Да, такое было веселое место, я вам скажу, по тем временам. Так, если выиграли грин-карт лотерею, но еще не проходили интервью, имеет смысл еще подавать в этом году? Я бы на вашем месте не сомневался и обязательно бы подал. То есть кушать не просят, понимаете, не платить за это денег не надо. То есть потерять вы не можете ничего. Но это некоторая страховка такая, перестраховка, мало ли чего, да? Значит, я бы на вашем месте с удовольствием, в смысле, я бы обязательно сыграл. Мало ли что. Еще два вопроса. Говорит, почему бы в США не ввести еще один налог, чтобы сделать всем бесплатную медицину? Дружище. Так это вы рассуждаете как либерал, вот как я. А значит, люди консервативные говорят, чем меньше государства, чем меньше налогов, тем лучше. Поэтому люди должны сами, вот он должен сам себе как-то так выкручиваться, вот и государство не должно участвовать в жизни общества никак. Поэтому как бы консервативная мысль говорит о том, что никаких entitlement это то, что тебе положено просто так. Вот, например, entitlement это то, что дети могут ходить в школу бесплатно. Это entitlement. Школа бесплатная. Entitlement это Medicare. Вот когда в 65 лет тебе положена медицина бесплатная, ну, частично бесплатная, так скажем. Это entitlement. И Medicare, вот когда его в 60 там каком году, пятом, шестом принимали, республиканцы были против, голосов было недостаточно, и ну так вот его принимали несколькими зигзагами, это была такая, знаете, мудреная комбинация. То есть сейчас отменить это невозможно, да, уже entitlements очень трудно забирать. Человек говорит, это мое, это же мне положено. Вот, поэтому вот так было. Либеральное предложение, которое в последнее время обсуждается, вот Обама-Кер как мера, оно просто не сработало, это плохой план был, плохая реформа. Но сейчас говорят, давайте вот этот Medicare, который для пожилых, давайте распространим на все население. А Medicare tax, ну давайте, чтобы не быть голословным, пока мы с вами разговариваем. Medicare tax. Посмотрим, какой у нас нынче Medicare tax rate. Сейчас посмотрим. 6,2%. А, нет, я извиняюсь. Это не тот. Medicare 1,45 для работодателя. То есть работодатель, скажем, у вас зарплата 100 тысяч. Сверху на эту зарплату 1450 долларов, то есть 1,45% платит работодатель, и еще столько же платит сотрудник из его зарплаты. То есть вы из ваших 100 тысяч, значит, недополучите 1450 долларов, которые пойдут туда. А общий Social Security Tax, да, это на пенсионные денежки вот эти, значит, 12,4% из них 6,2% платит работодатель и 6,2% платит сотрудник. Так вот, история какая, я про Medicare Tax не скажу, а вот Social Security Tax, когда принимали систему, он был 1%, 1,0%. В конце 30-х годов, да, когда при президенте Рузвельте после этой Великой депрессии ввели вот это дело. Вот он был 1%, сейчас он 6,2%. И раз, по-моему, 35 или 36 раз его потихонечку увеличивали. Ну, глядя на демографию, глядя на то, что меньше рождаемость, значит, надо больше процентов и так далее. Поэтому, если сегодня, допустим, этим Medicare таксом покрыть не только тех, кто 65 и старше, а покрыть еще вот, ну, просто все население страны, может быть, этот Medicare tax будет не 1,45%. Может быть, он будет даже 10%. Я не знаю. Но, конечно, то, что ты в обмен на это получаешь, это великая совершенно вещь. Но в обществе, как бы сказать, нет на этот счет консенсуса. А есть как бы даже наоборот. То есть либералы говорят да, республиканцы, консерваторы говорят нет. А дальше мы посмотрим, как пойдет. Так, чтобы всем сделать бесплатную медицину. Второй вопрос. Почему школы финансируются из property tax, то есть налога на недвижимость, да? Это же ущемляет бедные районы. Из федерального бюджета было бы лучше. Это действительно ущемляет бедные районы, это правда. То есть в богатых районах школы хорошие, сочные, жирные. Вот, в бедных районах школы поплоше. Но это не значит, что школы финансируются исключительно из налога на недвижимость. То есть, и это не значит, что налог на недвижимость тратится исключительно на школы. Там на разные вещи тратится, но местные нужды такие локальные. Но дело в том, что там, где школы бедные, там процент федерального содержания и того, что от штата перепадает, он выше. То есть, скажем, если... Ну, я от балды называю проценты, но, допустим, если... Вот тут, где мы с вами находимся, тут такое богатое место в целом, и, может быть, там 10% бюджета будет федерального и штатного, вот. А, допустим, если школа в бедном районе, там, может быть, будет там 70% бюджета федерального и штатного. Может быть, так. Но, в общем, они не бедствуют в том смысле, что все-таки зарплата учителям платится. Понимаете? И зарплата им платится независимо от того, бедный район или богатый. То есть, это государственные служащие. Они получают вот эту свою зарплату. И это, можно сказать, основная составляющая расходы, которые там есть. Там же не только учителя, да, там еще и там, персонал обслуживающий, ну и так далее. Ну, что сказать? Люди, которые платят больше денег, они говорят, а почему мне за свои деньги, там, скажем, если я больше плачу, почему бы мне не иметь лучшую школу? Я специально живу тут и специально плачу больше денег за дом, потом я плачу эти деньги в налог, так я уже хочу иметь школу. Он же за свои, он же оплатил, понимаете? Так тоже. В общем, в чем же смысл жить в дорогом месте? Да? Хотя, с другой стороны, надо сказать, что при том, что в дорогих местах хорошие школы, люди более-менее побогаче, они, тогда я звук уберу, значит, они норовят, чтобы дети у них ходили в частные школы. Вот, например, у нас есть Саратога здесь, городок небольшой, пятый в США по стоимости недвижимости. Там 50% детей ходят в частные школы. Значит, вот Лос-Алтос, он не такой дорогой, но тоже очень дорогой. Здесь 30% детей ходят в частные школы. Мы с вами сейчас находимся в Лос-Алтос, на границе с Маунтин-Вью. Поэтому дело такое, а школы самые лучшие, там все десятки, все дела. Но им и этого недостаточно. Они хотят, чтобы в классе было там не 30 человек, а может быть 15. Вот такого плана. Когда будет видео с вашим братом? Ну, у меня брат очень такой человек не публичный, я не знаю. Гариком Прорабом. Ну, с Гариком Прорабом совсем недавно же было. Мужиком, который похож на Шаинского. Это, видимо, имеется в виду Виктор, наш приятель, он в Панамке часто бывает. Ну, с Виктором как пересечемся? Там у них появилась внучка. И он ушел на пенсию, вот, вышел, так сказать, на пенсию и сидит с этой внучкой, что называется, нон-стоп, такой вот дедушка ударный, то есть жена у него работает, а он с внучкой, вот так вот. Поэтому с ними стало немножко сложнее встречаться. Так. Что вы думаете о происходящем в Южной Африке, где у белых фермеров отбирают землю? Так, сейчас минуточку у меня проскочила. Ага, отбирают землю. Я ничего не думаю, я на самом деле даже и не в курсе так особо. Но, как вам сказать, я-то помню Южную Африку еще, знаете, Южноафриканскую республику, там вот 60-х, да, у меня в памяти я ухожу туда, с этим апартеидом, раздельным проживанием белых и черных, а еще немножко так в историю мы уходим туда, в Англо-Бурскую войну и так далее, и колонисты вот эти вот там из Голландии, Великобритании. Ой, ребята, я помню Нельсона Манделу, как он сидел по тюрьмам, а потом стал президентом и так далее, так далее. И та, и другая система как бы далеки от совершенства. То есть вот когда у тебя, значит, там некоторое количество белых, которые ходят с автоматами и фактически порабощают вот это местное население, как бы не очень хорошо получается, когда люмпины приходят к власти и начинают обирать богатых или там, скажем, ну, тех, у кого что-то есть, тоже, наверное, не очень хорошо, но все-таки каждая страна имеет какой-то свой путь, какое-то свое развитие, и мы ничего не можем сделать с этим. Кроме того, что я вам могу сказать, что очень многие люди, когда Южноафриканская республика обрела независимость, ну, такую, как бы отменили апартеид. Она была независимой, я не точно сказал. Когда отменили апартеид и все такое, очень многие люди уехали. Они вернулись в Великобританию, они вернулись в Голландию. Они понимали, что, в общем, все это не к добру. Они не хотели жить на осажденной такой территории, понимаете, за колючей проволокой, где они там ходят со своим оружием и так далее. Это напряженка такая. Там плохо. Я разговаривал с людьми, которые там живут. У меня девочка была из Кейптауна здесь. Несколько лет назад, лет 5 назад, она приезжала по визе J1, intern trainee, она закончила университет по маркетингу в Кейптауне, и вот приезжала к нам сюда. Там опасно, там, в общем, ну, они привыкают, они живут в этом во всем. Но, в общем и в целом, конечно, это далеко не процветающее такое место. И, в общем, что сказать. Я бы на их месте оттуда валил. Вот если у меня спросите. Это бесперспективное все. Это бесперспективная вещь. То есть ты можешь там жить, потому что тебе некуда поехать там или что-то такое, но я не вижу там перспективы для белых, и, в общем, тем более фермеров. Фермеры вынуждены пользоваться наемным трудом, то есть они на правах таких, ну, почти рабовладельцев, то есть они как бы вынуждены нанимать людей там по рыночным ценам, но какой там рынок? И, в общем, их будут всегда рассматривать как колонизаторов, как захватчиков, как поработителей и так далее. Я не знаю, что они там делают. Ну, правда. Расскажите, пожалуйста, что будет, если я после подачи или после выигрыша лотереи выйду замуж? После подачи, после выигрыша выйду замуж. Ну, смогу ли я мужа взять с собой? Да, сможете, сможете. И вам придется показать, что у вас отношения были до того. То есть не то, что вот вы выиграли и пошли жениться, там, замуж выходить за незнакомого человека. А вы должны показать, что вы давно в отношениях, фотографии, совместные поездки там. Это нормально все проходит. То есть они это понимают. Если переходить на новую работу, где платят больше, но нет автоматизации, только REST API. Не забуду ли я потом, как писать тесты UI? Но послушайте, вы, конечно, забудете. То есть всякий навык, который не практикуется, забывается. И кроме того, когда вы берете работу какую-то, вы спрашиваете себя не только, что я буду делать на этой работе, но вы в первую очередь спрашиваете себя после этой работы, на какую я смогу претендовать. Значит, после этой работы, если вы сейчас, например, можете делать автоматизацию, да, там, я не знаю, веб-драйвер, что вы там используете, вот, и поработаете там пару лет, не пользуясь веб-драйвером, вас потом никто не возьмет на веб-драйвер. Поэтому смотрите, если вы просто курсы брали по веб-драйверу, это одно, то есть вы все равно ничего особо не можете. Поэтому берете работу, которая есть. REST API тоже неплохо. Это лучше, чем вот просто вручную. И потихонечку, значит, там подтягиваете свои навыки в автоматизации, ищите следующую работу и все. Я вам расскажу анекдот такой в тему. Старый такой, знаете, в советское время там так была устроена цена бутылки водки, что люди собирались втроем, они сдавали по рублю, скидывались по рублю, и там бутылка там, ну, пол-литра бутылка, если по рублю, там водка стоила 2,87. Значит, купили бутылку водки, разлили там, ну, сколько, по 170 грамм, да? Нормально, по стаканчику жахнули и пошли. И люди так группировались по трое. Вот был такой анекдот, как бы, в русле этого дела. Значит, первый секретарь райкома говорит третьему: «Хочешь быть вторым?» Тот говорит: «Хочу». Он говорит: «Ну тогда давай рубль и ищи третьего». Так, сложный такой. Вот, поэтому взял работу, ищешь другую, и так начинаешь искать другую, когда пора. Тут 10 лет лотерея поворачивается задом к человеку. Ну да. Проверенный способ выиграть, говорят. Заполнить и попытаться забыть про это до мая месяца. Но, понимаете, тут не обманешь. Тут надо заполнять просто случайно. Понимаете, а если вы так, типа, попробовали забыть, это вы искусственную попытку делать. Надо искренне, понимаете? Ну, кто как может. А я не буду играть, говорит, надоело. Ну и правильно, а что в нее играть? Не играйте. Так. Ага, Глеб, мы с ним договаривались записать видео. Завтра со временем... Нет, я еще не прочитал ваше сообщение. Завтра запишем легко. Я завтра на даче весь день. Времени полно. В любое время запишем. Привет из Атланты. В Калифорнии уже пахнет осенью. У нас еще жара. Вы знаете, что вечером, когда мы со Светой идем погулять, а мы почти каждый день идем погулять минут на 40, вот мы сейчас одеваемся потеплее. А днем тепло. Вот днем совершенно замечательно тепло. Так у нас и зимой тепло, вы поймите правильно, у нас же нет снега. Вот зимой, ну вот дожди бывают, но последние годы уже и дождей что-то особо так не видать. Поэтому у нас лето же тоже очень теплое. Можно ли играть в лотерею Green Card от двоих по отдельности, мужа и жены? Не то, что можно, а нужно. Каждый из вас является сам по себе заявителем, понимаете? И может с собой взять свою родню. Ну, в частности, мужа и там, в смысле, супруга и детей. Поэтому муж – это совершенно независимый заявитель. И жена – это совершенно независимый заявитель. То есть, подавая от мужа отдельно, от жены отдельно, вы совершенно легитимно, не нарушая никаких правил, увеличиваете вдвое свои шансы. Господи, как я считаю, наличие у тестировщика с сертификатом ISTQB, кроме подтверждения уровня квалификации, что-нибудь еще дает? Я думаю, что и подтверждение уровня квалификации тоже не дает. Это абсолютное такое кидалово, развод. Понимаете, сертификации, у меня даже видео на эту тему есть. Сертификации обычно делают организации, у которых есть какой-то свой продукт. Вот, допустим, Microsoft, у него есть там какие-то свои продукты, под которые Microsoft проводит сертификационные экзамены и выдает сертификаты. То же самое Oracle, то же самое Cisco, да? То есть, вот есть компания, есть продукт. Есть, например, компания там HP, ну вот раньше было Mercury, вот они там инструменты автоматического тестирования. У них были свои сертификационные курсы, свои сертификационные экзамены. Вот я тоже как-то участвовал, я помню. Вот, то есть, что-то такое вот было. Когда берется какой-то вот университетский профессор, он создает вот эту сертификацию. И дальше собирает со всех бабки, кто готов заплатить. Вот, и я даже представить себе, то есть это такой развод, что уже просто, ну, уже ниже всякого плинтуса, понимаете? Какая нахрен сертификация, о чем вы говорите? Ну, так, серьезный вопрос. Недавно увидел, что про Марину Могилку и ее бизнес есть статьи в Википедии. Так, почему про вас и вашу первую школу QA до сих пор нет ничего? Ну, я же сам не буду писать, ну, помилуйте. Википедия — это не то, что там какой-то, знаете, редакционный совет решает, кто достоин. Человек может написать. Вот вы можете зарегистрироваться в Википедии и написать что-то, что хотите написать. А там дальше есть еще люди, которые, кроме вас, которые могут посчитать, что там, ну, отредактировать могут или могут вообще выкинуть. То есть, уже могут посчитать, что это, может быть, действительно не является чем-то значимым и так далее. Ну, наверное. Я даже не знаю. Про меня было, на самом деле. Сейчас я скажу. Где-то в конце 90-х. Ну, я не, в общем, короче, вот только-только эта Википедия появилась. Там что-то было про меня, там полстранички. А потом там была дискуссия какая-то, я ходил, даже читал. Вот, они там спорили о том, является ли Портнов Computer School чем-то значимым таким, noticeable, вот они такие, да, чем-то таким, что требует вот, и как-то вот они там коллективно посчитали, что ничего такого в этом нет, чтобы об этом отдельно писать. Вот, но это было много лет назад, я не знаю, как сейчас, может быть, это зависит от того, как написано. Я не знаю, я не пишу на Википедии, и в общем-то, и читаю не так часто, но не знаю, ну правда. Ну, возьмите, напишите, если хотите, там каждый же может написать. Вот, так что. Как ваши впечатления от общения с Сергеем с канала «Я американец»? Он таксист в Нью-Йорке. Может быть, он в то время не был таксистом, я не знаю. Но наше общение свелось к тому, что он приехал сюда и хотел пойти в офис компании YouTube, потому что ему закрыли канал. Канал ему закрыли, потому что у него было три, как сказать, ну, жалобы на него, да. И последняя жалоба на него была из «Бизнес-молодости». Что-то он там, я не знаю, видимо, скопировал какой-то кусочек их там видео. Я не знаю. Ну, в общем, с «Бизнес-молодости» был. Вот. И он как бы это оспаривал, он был возмущен, и он хотел, чтобы... Я просто не... Как вам сказать? Он был очень, очень в возбужденном состоянии, и я, наверное, полчаса пытался понять, что же произошло, И когда я понял уже, что произошло, значит, произошло вот что. У него было два страйка до бизнес-молодости, которые он, в общем-то, за дело где-то там себе схватил. За дело. Вот. А бизнес-молодость была третьим страйком. То есть, как бы, когда он начинал объяснять, что произошло, то вроде выглядело это так, что он где-то там наехал на эту бизнес-молодость, а они в ответ закрыли ему канал. Но это не было именно вот так. То есть, это было третьим моментом. И, ну, что тут можно сказать? Мы недолго с ним общались, может быть, так он посидел. Я пытался вникнуть. И как бы так посочувствовать или там как-то, может быть, ему присоветовать что-то. Но в этой ситуации сложно было, потому что действительно он в общем-то, как бы сказать, за дело получил. То есть было за что, было за что. Вот. Поэтому, ну что я могу сказать? А и с тех пор я его не видел. Это было, может быть, уже пару лет прошло даже, я не знаю. Ну когда-то было, я не считаю. Он был очень-очень огорченный, возбужденный, такой переживающий. А так в целом хорошее впечатление, а почему нет? Молодой парень что-то хочет, что-то делает там и так далее. У меня плохое впечатление бывает, когда человек, знаете, вроде и молодой, а как старик, понимаете? То есть он не, энергии в нем нет, желания делать нет. Я не вижу проблем, когда человек что-нибудь такое, знаете, наломает дров. Это нормально. Это же ему же там не 70 лет, понимаете? Вот. А молодой, он для того и молодой, чтобы дров наломать. Но когда ты уже дров наломал, понимаете, ты можешь там уже аккуратно. Есть что сложить там в поленницу, понимаете? Если ты дров не ломал, не рубил, ничего не делал, а что ты в поленницу сложишь? Что ты вообще делать будешь? К чужому костру пойдешь, понимаете? Поэтому дело хорошее. Реально окончить обучение медвуз в Украине. А проходить интернатуру в США? Нет. Как же, вы, чтобы проходить интернатуру, вы же должны иметь американское образование, вас не подпустят к клиенту, да вы и с языком не справитесь, с терминологией. Нет, так, это исключено абсолютно. Может быть, есть какие-то специальные программы, но я никогда такого не слышал. Мне даже в голову такое прийти не может. Медицина очень такая закрытая область, очень. Добрый вечер. Скажите, будет видео о том, как правильно заполнить форму, которая подается на лотерею? Значит, первое, что я вам скажу, что, конечно, будет. Второе, что я вам скажу, что у нас, конечно, есть. И давайте вот мы пока тут с вами разговариваем, я пойду на свой канал и посмотрю, где там у меня эти самые, где у меня всякие плейлисты. Вот у меня есть, я сейчас найду, у меня есть плейлист, называется FAQ, как-то он там, Green Card лотерея. И там довольно много, там где-то 30, наверное, с лишним, 30 с лишним видео, я так пока пролистываю, где мы разбираемся со всеми вопросами. Очень-очень много видео туда было написано ровно год назад. Ровно год назад. Давайте я сейчас поиск сделаю. Ctrl-F. Так, FAQ. А вот она прямо тут. Вот. Значит, я вам сейчас скину ссылочку туда. Так, вот она. Значит, ссылка на плейлист. Все, что есть, все в этом плейлисте. Вот, пожалуйста, вот вам ссылка прямо сюда. И о том, как заполнять, там тоже есть. Причем там есть короткая версия и продолжительная версия. То есть короткая, это когда форма вышла, я вот просто сел и заполнил быстренько от руки. А продолжительная версия, это уже мы довольно долго там с человеком грамотным, его зовут Тимофей, мы договорились с ним, что мы в этом году тоже с ним запишем. Поэтому вы можете сейчас пока предварительно глянуть. Ну а вот, да, будет видео. Муж, скорее всего, будет невыездной. Стоит вообще нам участвовать в лотерее? Бывают исключения из правил. Вы поймите правильно, это же не связано с США. В Америку вас берут независимо от того, выездной вы или нет. Но если вы там какой-нибудь там типа шпион, вам могут назначить там административную проверку с американской стороны. То есть не замешаны ли вы в чем-то там, может, вы разведчик какой-то. Проблема не выездного, это же проблема отечественная, да, то есть они же вас могут там не выпустить. Вот тут проблема. Поэтому бывает ли исключение, я не могу сказать. Ну, в наше время многие люди, которые были с допуском и были невыездными, выпускали много. Но тогда страна рушилась, понимаете? И так как-то они сквозь так пальцы смотрели. Так, вчера проходила онлайн-онсайт интервью. Прошла на отлично, технические вопросы. Последний интервьюер выпытывал инфу об организации процессов в QA, в компаниях, вплоть до того, где хранилась тест-документация. Из инсайда знаю, что этому интервьюеру получили привести в порядок все процессы в тестировании. До сих пор не могу отойти от осадка и ощущения, что меня использовали. Как преодолеть? Я вам скажу такую вещь. Ваше дело продемонстрировать некоторые знания. Значит, и не думать вообще вот об этом. Вот, может быть, лучше никакого инсайда не иметь, да? Кто-то вам там изнутри что-то сказал, и в итоге вы в каком-то негативе. Оградите себя от этого. Вынесите это все за скобку. Когда вы идете на интервью, существенным является то, что вы хорошо его прошли с вашей стороны. Вы после интервью смотрите, какие были вопросы, на которые вы могли бы лучше ответить. И вы работаете с этим, и идете на следующее интервью, и вы лучше. Всякое интервью, которое вы делали сегодня, и которое вы сделали лучше, чем до того, это победа. Победа может реализоваться в виде джоб-оффера, а может и не реализоваться, и вы это не контролируете, поэтому вам пофигу абсолютно. Вы работаете с тем, что вы можете контролировать. Вы можете контролировать свои действия, свое поведение, свое отношение. Вот этим мы занимаемся. Все остальное даже в голову не берите, не пускайте. Это лишает вас сил, энергии, фокуса, действия лишает в правильном направлении. Гоните его нафиг. Так, мне в этом году 6-месячного Ромку фотать на лотерею. Вот где сложность. Товарищ, а бывает, что 2-недельного надо фотографировать тоже? Ну, ничего страшного. Да. Какой уровень зарплат среди Python-разработчиков в долине? Сколько может получить питонист с 1-2-летним опытом? Вот и господи. Немного опыта. И какие перспективы при стаже 3-5 лет? Ну, поймите правильно, что можно там 5 лет заниматься ерундой собачьей, а можно там 2 года и делать серьезную очень вещь. Это важно еще, чем вы заняты и чего вы умеете делать. Но, в принципе, сегодня программист от компании очень сильно еще зависит от того, где вы работаете. Но, скажем, если у вас есть там 4-5 лет, меньше, чем, скажем, там 150 тысяч, вы просто не будете ни с кем разговаривать в год. Вот. Что касается, значит, опыта 1-2 года, я бы разделил на две части. Первая часть – это первая работа, у вас ее нет еще. То есть, для того, чтобы быть на рынке полноценно, надо уже быть и работать в США. Уже работать. Вот когда вы работаете и идете искать лучшую работу, вот тогда вы ищете, полноценно ищете работу, вы можете поторговаться, у вас там туфли не жмут, понимаете? Вы можете сказать, я хочу вот столько, посмотреть, дают, не дают. Может, там скинете немножко и так далее. Вот. А может, наоборот, накинете, если на вас кидаются. Поэтому вы посмотрите. Но когда речь идет о первой работе, выкиньте весь этот бардак вообще из вашей головы. И скажите себе, я иду на первую работу, сколько дадут, спасибо. Ну, там, скажем, если вы год-два на Пайтоне, ну, я не знаю, но вам могут легко дать и 110 тысяч, и 120, а могут и 90 предложить. Понимаете, не думайте вообще об этом. Берите, что дали. Так? Поработайте полгода, валите дальше. Но ваша задача не оптимизировать свою жизнь на ближайшие несколько месяцев. Понимаете? Ваша задача оптимизировать свою жизнь на продолжительном таком участке профессионального вашего развития. Вот, собственно, и все. Я бы разделил. Четко надо разделить. Первая работа – это первая работа. А дальше уже совершенно отдельный разговор, ты выходишь на оперативный простор, и там по другим законам все работает. Ой, рубашка зачетная. Да, мне говорят, что это у меня, некоторые говорят, это у вас что, вышиванка? Нет, друзья, это английская. Вот, смотрите, сзади там должен быть какой-то рисунок, я не знаю. Я сам не вижу, но я помню, там сзади еще какой-то рисунок был. Да, я ее иногда так где-то в шкафу выудишь. Она, во всяком случае, на мне не такая большая, потому что я вес потерял, и некоторые рубашки на мне мешком сидят. Вот это как-то более-менее еще ничего. Будет ли до розыгрыш? Ну, то, что он не был, это мы знаем, а будет ли он, мы не знаем. Каковы шансы? Даже если будет, то шансы просто никакие. Ну, так же, как сама лотерея, но тут только еще меньше, существенно. Одно скажу точно, тут пишет человек. Если вы на родине не зарабатываете, то и в Штатах не заработаете. Это абсолютно как бы противоречит моему пониманию этих вещей. То есть, конечно, если заработок идет на уровне там, штаны поддержать, наверное. Но если речь о том, чтобы хорошо зарабатывать, то это кардинально отличается. Кардинально. Вот. Я знаю очень много людей, которые там не зарабатывали, а здесь зарабатывают. И наоборот, кстати, тоже. Да. Через 2 месяца приезжаю по грин-кард в Нью-Йорк. Молодец, что? Нью-Йорк неплохо. Сейчас усиленными темпами изучаю английский язык. Это очень мудро. Но мой уровень пока оставляет желать лучшего. Послушайте, и через 10 лет вы скажете, хорошо бы знать лучше. Да ничего страшного, желать лучшего всегда нужно. Но существенно, чтобы вы могли объясниться. Там моя, твоя, там и все, и пошел. Поймут ли меня на моем ломаном в банке? В банке к вам подойдет кто-то и по-русски вас обслужит. Но в Нью-Йорке. Вот, но вас поймут. Вы поймите, они привыкли. И ваш ломанный английский для, скажем, американско-слышащего человека в 1000 раз проще, чем, допустим, свежий китаец, да? Вот люди, которые из Азии, и у них совершенно другая фонетическая система, они оперируют высотой звука, понимаете, частотой. И там, скажем, «а» и «э» – это разные совершенно звуки, понимаете, разный смысл имеет, потому что разная высота, частота звука. Частота волны, как колебания. И вот этих тяжело понимать. Вот, например, когда китайцы говорят, у них слоги все открытые. У них нет закрытых слогов. Например, скажем, фамилия Портнов, да, Портнов. Если это говорит китаец, то это по-но. Не по-рты. И потом нов. Нету рты. Есть по. Вот на гласные все заканчивается. Открытый слог «по», да? Портнов звучит «поно». Ну, и я вверх-вниз звуки, там «поно». Поэтому что вы такое, вы на себя наговариваете? Так. Как по вашим ощущениям, много ли людей в США занимаются фитнесом? Ой, страшное дело. В России по статистике 3%. Ну, вы знаете что, здесь ведь тоже... Это очень сильно зависит от того, где вы живете. Например, на западном побережье и на восточном побережье, там люди побогаче, зарабатывают больше, больше образованных и так далее. Там, конечно, и здоровое питание, и фитнес, и вот эти всякие там активность такая, там по тропам ходить и так далее. Это очень-очень развито. Если вы в глубинку поедете, там, конечно, людям пофиг. Но это не обязательно на побережье, скажем, Чикаго не на побережье, но да, там люди точно так же занимаются фитнесом, как, может быть, там в Бостоне или в Сан-Франциско. Вот. Поэтому, когда город большой, там вот так. Демография белых, не испаноязычных американцев. Почему он так сильно сокращается? Может ли это измениться? Вы знаете, что... Демография меняется в значительной степени из-за иммиграции. Просто вот если раньше иммиграция была, там, допустим, из европейских стран, там Италия, Германия, там, Швеция, Ирландия, то сейчас основная волна иммиграционная идет из латиноамериканских стран. Поэтому она так сокращается. Поэтому я бы, то есть представьте себе, что вот, скажем, половина нынешних латинос, это на самом деле норвежцы, там испанцы, итальянцы, немцы, ирландцы, и вдруг выяснится, что демография совершенно другая. Поэтому это просто иммиграционные потоки. Дело не в том, что, скажем, американцы рожают мало детей, это тоже есть. То есть, с одной стороны, иммиграционные потоки из Латинской Америки сегодня превалируют, с другой стороны, у них как раз детей больше, чем у белых. Это тоже правда, это как бы дополнительный элемент к этому. Но это не сугубо демографический вопрос, это гораздо больше вопрос иммиграционный. Но, с другой стороны, как бы сказать, нет такого, чтобы страна переживала сильно по поводу того, латинос там или белые, или черные там и так далее. То есть, с точки зрения официальной, например, то есть вы не можете выйти в Конгрессе и сказать, что-то много стало нынче латинос. Понимаете, вы так сказать не можете, это абсолютно неприемлемо, это нарушение всех юридических норм и нравственных тоже в Америке. Поэтому рассуждение о том, что что-то мало стало белых, это больше, если из местных, то это больше такие, как бы на фашистской стороне, на российской такой, в общем, омерзительная достаточно публика. Ну и среди наших соотечественников это тоже исключительно популярно, потому что они выросли в фашистской стране, где человек это грязь, понимаете? Где, если он там, допустим, азиатского происхождения или мусульманин там или что-то, то он уже там второго и третьего сорта, он крайне нежелателен, и их надо давить и гнать из нашей страны. Если вы с этим сюда приедете, то вы, конечно, найдете единомышленников. Вот они ходят там с нацистскими приветствиями, они есть тут, есть их немного, они есть. Вот, поэтому так. Конечно, вопросы иммиграции, особенно нелегальной, вот, они должны решаться, потому что нелегальная иммиграция, она там на, не знаю, там 95% вот состоит из латинос. Но и легальная тоже. Поэтому никто не может ограничить легальную иммиграцию, потому что они латинос, а не, допустим, там, я не знаю, арабы. Вот такого нет. Или там ирландцы. Вот, но нелегально, очень, очень как бы вот с этим надо что-то делать. Хочу продать машину на расходы для поездки в Америку, на заработки. Ой, мама родная. Адвокаты из США пообещали помочь за 3000 долларов. Говорят, поеду туристической визе, могу работать. Как вы думаете? Я хочу сказать, что вас поимеют. И вы на самом деле как бы готовы для этого полностью. Вы такой типичный объект для того, чтобы вас поиметь. То есть вы настолько наивны и настолько живете на другой планете и сами идете к бабе-яге на эту лопату и говорите ей: давай, бабка, в печку, блин, там сейчас согреемся. Понимаете? И так далее. Я, с одной стороны, сочувствую, с другой стороны, я даже не знаю, о чем. Вряд ли мое сочувствие что-то изменит в вашей жизни, если вы вот настолько это всерьез воспринимаете. За 3000 вы можете не давать им ни копейки, просто поехать и работать в нелегалке. Значит, они вам не сделают разрешение на работу. Ни за 3000, ни за 33 не сделают. Это за деньги купить нельзя. А в нелегалке вы можете работать бесплатно. Вот, продать машину, им пофигу, что вы продадите. Дом, машину, семью, родину и так далее. Они получат с вас 3000 и все, а дальше им начхать на вас. Вот. Я вам скажу больше. Вот то, что вы, Алик, вы не обижайтесь. Вот то, что вы и такие, как вы, и вас очень много, это же из-за вас существуют все эти проходимцы. Если бы вас нельзя было так обвести вокруг пальца, так развести, так поиметь по-скотски, понимаете? Цинично, беззастенчиво. Ну что сказать, я даже не знаю. Алик, я честно, извините, но я не могу. Это кошмар, вот то, что вы написали, просто кошмар. Адвокаты! Блин. Адвокаты. Ай-яй-яй-яй-яй. Адвокаты, действительно. Почему не замминистры? Ладно. Всем удачи выиграть в грин-карт. А я умываю руки. Вообще, да, а чего руки? Вообще помыться неплохо. Вот. Смотрю в сторону Канады или Австралии. Вот чё, чем плохо. И Канада, и Австралия совершенно замечательно. Хорошо. Я на вашем месте в лотерею бы сыграл. Вам совершенно не нужно как бы какие-то надежды испытывать. Я вам больше скажу. Если вы сказали себе, я смотрю в сторону Канады и Австралию, а лотерею я заполняю просто, вот пусть подавятся, то у вас катастрофически вырастают шансы выиграть в лотерею. Как только появляются альтернативные пути, шансы выиграть в лотерею резко растут. Вот я и так понимаю. Поэтому, товарищ, обязательно сыграйте в лотерею, но между делом. Знаете так, между делом. Мы сейчас в Америке по визе H1B. Хорошо. Работодатель со временем обещает грин-карту. Стоит ли нам испытывать счастье в лотерее? Да, стоит. Может ли это повлиять при оформлении гринки через H1B? Это никак не может негативно сказаться, потому что виза H1B – это виза с двойным намерением. То есть это так, dual intent. Это виза, которая подразумевает, что у человека может быть намерение иммиграционное тоже. Он, может быть, поехал денежку заработать, а может быть и иммигрировать хочет. Вы абсолютно ничего такого не нарушите. То есть я бы на вашем месте непременно играл. Я вам скажу больше. У меня существует какой-то вот опыт, статистика, как бы моя личная, вот сколько я людей знаю. Я хочу сказать, что складывается впечатление, что среди людей, находящихся в США, процент выигрышей в лотерею больше, чем среди людей, которые там не находятся. Это, наверное, это очень субъективно и просто связано с моим кругом общения и так далее. Но, тем не менее, вот очень часто, просто настолько часто люди, находящиеся в США по H1B в первую очередь, в подаче на политику во вторую очередь, они так часто выигрывают в грин-карт лотерею, что просто я диву даюсь. Понимаете? Прямо ощущение такое, что сидит сзади человек, смотрит, это тут, выдать. Вот, правда, вот. Я сторонник того, что это все достаточно случайным образом происходит, но вот чисто вот так вот перед глазами. И, конечно, играйте, обязательно играйте, ну что вы. И если будет идти с двух сторон процесс, идите, продолжайте. Пока у вас грин-карты в руках не будет, продолжайте оба процесса. Не надо останавливаться ни в какую секунду. Вот у нас тут Wind Sailor говорит, что через месяц у меня собеседование в посольстве на грин-карт. Ну, давайте мы пожелаем человеку успехов. То есть я даже так не то, что пожелаю, а я выражу уверенность в том, что все будет хорошо. Так как бы так и должно быть, ради этого все. Так, можно видео для заполнения грин-карт? Коротенькую для тех, кто первый раз играет. Можно, я дал в стриме, вы увидите, там есть от меня ссылка на плейлист. И вот в этом плейлисте там все видео, в частности, коротенькое и длинненькое, как заполнять. Так. Так, это не ко мне вопрос, тогда я пропускаю. Так, значит, здравствуйте из Крыма. Здоровеньки булы. Смотрели на вашем канале историю семьи, которая приехала из Америки, в Америку из Евпатории, земляки. Очень позитивные люди. Как у них все сложилось в дальнейшем? Ну, у них тяжелое начало было такое, нетривиальное, а потом все, в общем, все уладилось. Он теперь айтишник, хорошо зарабатывает, все путем. Если вы про тех, которые из Крыма сначала в Ярославль из Евпатории попали, а потом уже сюда, вот я про них говорю. Какие прогнозы по заседанию ФРС? Ну, прогноз был такой, что они поднимут ставку немножко, и там как бы скандальненько так получается, то есть Трамп хочет инфляции, а ФРС работает над тем, чтобы инфляции не было. Поэтому, я за то, чтобы инфляции не было. Кроме того, ставка на самом деле запредельно низкая, она сказочно низкая. И в конце концов, если ты для того, чтобы делать бизнес, требуешь, чтобы у тебя была вот такая низкая ставка, может быть, тебе нужно другим бизнесом заняться. Потому что если ты не в состоянии делать свой бизнес при обычной такой нормальной ставке по кредиту, ну не делай бизнес там, может быть, иди по найму поработай. Никаких проблем. То есть интерес сейчас... ну просто очень-очень-очень низкий, он не соответствует тому уровню динамики в экономике, который мы имеем. Так, Краснодар с нами, видно там жарко. Я был в Краснодаре, это был май месяц, один раз я там был, вы не представляете, какое пекло там было, просто что-то сказочное. И вот мне Краснодар заполнился таким... пеклом. Но чисто внешне, я бы сказал, вот Кремниевая долина и Краснодар похожи. Вот когда едешь по улицам, такие, знаете, невысокие здания, деревья вдоль дороги растут. Я когда вот только приехал сюда, и у меня все время были ассоциации с Краснодаром. Как вы оцениваете ситуацию? Ждать выиграть грин-карту или остаться у себя на родине и заниматься малым бизнесом? Если вопрос такой возникает, то занимайтесь малым бизнесом. То есть это говорит о том, что у вас нет никакой причины эмигрировать. Понимаете? А какого это, хрена вам сниматься с места, если у вас причины даже нет? Просто так, так сказать, любви к перемещениям, ну, переместитесь еще куда-нибудь там рядом, в соседний город, например. Если нет причины, зачем? У многих блогеров прямые эфиры запланированы в YouTube заранее. Не хотите так же? А какой смысл? Можно будет заранее к вам подключаться, да и там кнопка напоминания о трансляции будет на YouTube. Вы знаете, я раньше так и делал заранее, но там что получалось? В ленте, во всяком случае в той ленте, которая у меня. Вот если я, допустим, сегодня сказал, что через 3 дня у меня будет трансляция, и потом трансляция это состоялась, там все такое. Видео в этой ленте будет на 3 дня назад. Вот как-то так получалось, и мне это не понравилось. Поэтому я уже вот так решил. А оповещение я делаю в Телеграме. Я, там у меня 1100 с лишним подписчиков вот в этом хозяйстве. Я туда говорю, начинаем через 15 минут, и оно пошло. А сколько народ, давайте глянем, вы меня заинтриговали. Граждане, сколько нас тут в трансляции, мы сейчас поглядим. Так, поглядим, а пока мы продолжаем беседовать. Так, сейчас, ну, хотя, вот, нас 695, ну, практически 700 человек, это больше, чем обычно, видимо, так, с приближением грин-карт лотереи как-то вот народ стал больше интересоваться разговорами. Так. Так, у меня прабабушка, польская еврейка, бежавшая из Польши в Украину в начале войны. Окей. А что, я извиняюсь, а в Украине было более безопасно, чем в Польше? Так, в Украине погибло, с 1 000 000 евреев погибло во время войны. Там есть, нет точных данных. Говорят так, от 800 тысяч до 1 000 000, а вот про 200 тысяч никто точно сказать не может. После войны ее дочки, мои бабушки, нашли ее документы, где было сказано, что она еврейка. Еще и была замужем за немцем, мама родная. Я не про немца, а про то, что она скрывалась, да, то есть они нашли ее документы, а сама она, я понял, она еврейка, но не такая, чтобы кто-то об этом знал. Так я не понял, вопрос-то где? Вот. До войны замужем за немцем, и начали интересоваться у нее. Но она, ничего не сказав, спалила все документы, так как тогда очень боялись быть евреями, тем более в браке с немцами. Как теперь мне доказать, что у меня в роду? Ну, послушайте, ну сейчас-то совсем просто. Ну, пойдите, возьмите анализ крови, сдайте, и все. Че вам? Вот, кроме того, кроме того, вы можете взять какие-то письменные показания там, от людей, которые в курсе этой истории. Они там заверят их нотариально и так далее, и так далее. Но смотрите, что получается. Давайте еще раз к бабушке вернемся. Прабабушка. А, это не бабушка, это прабабушка. Хорошо. Прабабушка. Значит, прабабушка была еврейка. Бабушки, поскольку у них мама еврейка, по еврейским, так сказать, законам считаются тоже еврейками. Таким образом, если у вас бабушка еврейка, то вы на четверть еврея, вы можете, например, поехать в Израиль. Вот Израиль принимает, там можно, принимает иммигрантов, которые на четверть евреи. Но дальше вопрос такой, значит, если вы с этой бабушкой связаны по материнской линии, например, у бабушки, которая по крови наполовину еврейка, но поскольку по матери, то как бы 100%, у нее была дочь, которая по крови на четверть еврейка, но по считается 100%. И еще вы у нее родились, да, и вы тогда получаете 50%. А если вы еще и девочка, то вы получаете 100%, хотя на 1/8 еврейка. Ну и так далее. Поэтому, да, интересно, конечно. Ну, свидетели должны быть. Я не специалист по восстановлению всех этих дел, понимаете, тут сложно. Вот, вы можете поговорить на эту тему, если вы хотите, например, в Израиль поехать, вы можете поговорить с, ну, может быть, там на местности, там, с раввином каким-то, а еще лучше пойти, может быть, в израильское консульство, или есть там какие организации, как Сахнут, например, которые занимаются иммиграцией, вот так. Что касается, например, США, то это вам практически никак ничего не дает особо. Если только не закрутить как-то очень это все заковыристо, я не знаю. Я бы начал, конечно, с анализа крови. Кроме того, если ваши бабушки, ее дочки, ваши бабушки еще живы, и они могут сказать, что они нашли ее документы, да, то это уже, конечно, было бы очень, очень серьезно. То есть показания людей официально заверены и так далее. Да. Что слышно про принятие бюджета? Там никто особо ничего не говорит. Почему? Потому что, во-первых, договорились, чтобы не было схватки до выборов, значит, договорились, что если не смогут договориться, то примут временный бюджет до 7, по-моему, там речь шла о 7 декабря, то есть через месяц после выборов. Таким образом, никакой блокировки до выборов не будет. То есть они примут бюджет на там, 2 месяца вперед, да, с тем, чтобы вернуться к этому вопросу потом и провести выборы без, вот, без этих проблем. Так что, в общем-то, это хороший вопрос, в том смысле, что действительно Трамп грозился, что он не подпишет закон о бюджете, если там не будет забора. Вот. Но в данном случае у него такой возможности, ну, практически нет, не на чем спекулировать. То есть ему говорят, чувак, мы не против забора, мы не против обсуждать все эти вопросы и так далее, значит, дождемся выборов и будем решать. Вот так фактически. В этой ситуации ему трудно что-то такое делать, там, я не знаю. Он, конечно, этот закон тоже подписать должен, то есть будет закон о том, чтобы продлить бюджет, там, отложить там, на 2 месяца, ну, в смысле, принять на 2 месяца, а дальше будет видно, он тоже должен подписать. Но я не думаю, что это такая ситуация, в которой у него реально есть за что зацепиться. Тем более, что вообще ситуация сейчас довольно скверно для него складывается, то есть пожилые люди, сейчас вот идет статистика, что пожилые люди, которые голосовали преимущественно за Трампа сейчас, 2 года назад, что они как бы разворачиваются, и сейчас их большинство против республиканцев. Они недовольны тем, что происходит. Они хотят стабильности, они не хотят торговых войн, понимаете? Они не хотят бардака в Белом доме, они хотят, чтобы все было спокойно. И поэтому, значит, на этом фронте. Потом вот эти 3 штата, которые развернулись от демократов к республиканцам вот на последних выборах, и за счет чего Трамп смог стать президентом, там Пенсильвания, кто там, я не помню, там Миннесота, там еще. Там сейчас идет как бы обратная волна, и они как бы, ну, грубо говоря, поменяли настроение свое. То есть очень-очень-очень много всякого сейчас идет. Поэтому добавить к этому, это может стать вообще катастрофой сказочного масштаба, просто какого-то фантастического. По оценкам, есть как бы такие заслуживающие уважения источники, которые, в частности, вот там говорят, что вероятность того, что демократы заберут полностью палату представителей, не полностью, а большинство получит, 78%. То есть 22% вероятность, что останется у республиканцев, а 78%, что перекинется. И даже Сенат, где в основном переизбираются демократы. Вот так вышло, что на этих выборах в основном там демократы, там не так много мест у республиканцев, которые они должны отстаивать. Но есть вероятность, что и там тоже может получиться, что у них уже не будет большинства и в Сенате тоже. Это тоже может произойти, понимаете? Поэтому добавлять к этому ко всему, вот в такой шаткой ситуации, я думаю, что это просто чревато катастрофическими последствиями. И последнее время сейчас вот тихо, вот сейчас нет каких-то супер-дюпер там мощных скандалов, вот таких убойных. Но есть по мелочи, то есть как бы Трамп не может без скандалов, они всегда есть. Но по мелочи, или скажем так, на том уровне, на котором люди уже привыкли к скандалам, можно сказать, что никто внимания не обращает, поскольку как бы ничего такого особенного нет. Вот, если добавить вот что-то такое, это может очень сильно повлиять. Поэтому тенденция сейчас против этого всего. То есть за продолжение лотереи. Но как только, если это произойдет, демократы, значит, возьмут большинство в палате представителей, это значит, что лотерея продолжается еще 2 года, как минимум. Но есть, конечно, шанс, что они смогут договориться. То есть умеренные республиканцы с умеренными демократами смогут договориться и сделать некий компромисс, в результате которого лотерея как бы уйдет в прошлое, а что-то новое такое создастся и так далее. Такой шанс есть. Вот такой шанс есть. Безусловно. Я очень надеюсь, что они когда-нибудь все-таки смогут договариваться. Да. В богатых районах школы перенаселенные и классы в виде бараков дополнительных строят. А бараки — это просто общий стиль строительства. Вот у нас в Калифорнии они все такие типа бараков. А что, это же лучше, чем обрушится кирпичное здание, там дети погибнут, понимаете? Здесь так строят. Расскажите про Stock Options. Мне предложили грант на 7200 акций по $10 за штуку с 4 годами на вестинг. Что это значит? Стоит ли принять и на что обратить внимание? Значит, вот смотрите, вас берут на работу. И вам говорят, у тебя есть право в течение 4 лет приобрести наши акции по цене $10. Проходит первый год, и вы можете из 72 поделить на 4, да, что там получается. Значит, вот вы можете уже 1800 акций выкупить. В тот момент, когда этот год пройдет, и вы можете их выкупить, вы спрашиваете себя, а нужно ли мне это делать? Потому что, если, например, на этот момент цена акций $20 за штуку, а вы можете их купить за 10, то, безусловно, есть смысл их купить. Вы можете их купить, тут же обменять на деньги, и у вас в руках будут какие-то деньги. Ну, еще налоги заплатите, конечно, тоже. Вот. Вы можете не выкупать сейчас, вы можете подождать. Допустим, акции там по $10 или там по 5. Вы думаете, что я буду выкупать по 5, если они... Что я буду платить за них 10, если у них цена все равно 5? Поэтому вы можете ждать, может быть, через 3 года они будут по 30-ке. Так вы выкупите через 3 года. То есть, это такая возможность купить по фиксированной цене. Но не больше, чем. Вот, значит, обычно так работает, что первый год надо 12 месяцев проработать, и вы можете купить за... Это называется vest. Не купить, но, сказать, беру. Значит, решение свое высказать. Вы можете это сделать через 12 месяцев, вот эти вот 1800 акций. А дальше обычно вы можете каждый месяц добирать. Если у вас 1800 акций на год, это значит, что в месяц у вас 150. Значит, вы можете каждый месяц добирать свои 150 акций. Допустим, вы уволились через 1.5 года. Значит, 1800 акций вы получили за первый год, а еще 150 умножить на 6, да, еще 900 акций, вы выбрали за полгода. Это лучше, чем если можно брать раз в году. Потому что тогда вы, проработав полтора года или даже год и 11 месяцев, взяли бы акции только за год. Вот. А так, вот значит, такая щадящая система. Бывает так, что можно раз в год, бывает так, что можно первый раз через год, а дальше каждый месяц, это уже зависит. Но вы будете принимать решение, брать или не брать эти акции, вот этот вестинг делать, в зависимости от того, какая рыночная их цена. Если рыночная цена выше вашей десятки, есть смысл взять. А если цена ниже, не берите. Ну, то есть, вы только потеряете деньги. Вы можете на рынке эти акции купить по рыночной цене. Чего же вы будете по десятке покупать, если рыночная цена там 6? Если хотите купить, конечно. Обязательные прививки для визы на иммиграцию. Это вопрос такой сложный. Что-то там надо. Да, они требуют какие-то прививки. Это правда. Чего-то они требуют, но я деталей не знаю. Вам известно, сколько в этом году обратилось за грин-картой от РФ в цифре? И какова тенденция последние 10 лет? Ну, я читал, вот, что было 435, по-моему, тысяч подали. А за год до этого, по-моему, там 320, как-то вот скакнуло. Но статистика это есть. Вы можете просто погуглить, и она там, она сразу выходит мгновенно. Имеет ли смысл искать работу до отъезда в США или только присматривать и быть в курсе трендов по предполагаемой профессии, параллельно готовиться к интервью? Есть люди, которые находят работу до отъезда. Такие люди есть. Как правило, это какие-то высокой квалификации люди, которых трудно найти в США. И они заранее договариваются, им говорят, мы тебя будем ждать, давай. И все, есть такие, да. Я не знаю много таких людей, но какое-то количество я их знаю. Вот у нас есть приятель, он работал у Касперского в Москве, там что-то, так, Unixoid. Вот, и он нашел, да, работу хорошую, нашел здесь еще до приезда. Супруга родилась в Армении, я в России. Как тогда заполнять анкету нам обоим? У вас есть много вариантов. Вы можете оба играть от Армении. Вы можете оба играть от России. Вы можете играть каждый от своей страны. Как вам больше нравится. Так. То есть можно играть по стране рождения своей, а можно по стране рождения супруга. Поэтому у вас есть выбор. Посмотрела видео про помощников и задумалась. Когда-то давно я даже заплатила за услуги таких помощников из США. Но фото им так и не выслала. Ну, я думаю, что если фото вы не выслали, то, скорее всего, они на вас ничего не заполняли. Даже с деньгами. Потому что заполнять без фото смысла нет. Но еще раз, это так я думаю так, но я не знаю. Востребованы ли SAP-консультанты в Америке? Вы знаете, что... С одной стороны, востребованы. С другой стороны, я знаю людей, которые мыкались. Может быть, это было связано с тем, что у них какая-то очень высокая квалификация была. Или, может быть, связано было с тем, что они в конкретном месте находились. И там вот не было таких вакансий. Но в целом, да, востребованы. Чем выше квалификация, тем больше востребованы. Я думаю, участвует ли Россия в розыгрыше грин-карты. Ну, когда опубликуют правила, то там будет список стран, которые не допущены. И я не вижу никаких оснований подозревать, что из России был какой-то наплыв людей большой, который может сказаться на принятие решения об ее неучастии. Насколько я помню, там они смотрят на последние 5 лет, если я ошибаюсь, пусть меня поправят ребята, значит... Они смотрят на последние 5 лет и смотрят, чтобы было меньше 50 тысяч легальных иммигрантов. Легальных. Это не включает тех, кто попросил политическое убежище, приехав в США. Это имеется в виду через брак, через там, H1B, там, в последующие грин-карты и так далее. Значит, вот если до 50 тысяч за последние 5 лет, то значит нормально. Вот, поэтому... Я не видел ничего такого, чтобы вот я мог заметить. Но мы просто подождем. Они же там официальную статистику имеют, в отличие от нас. Мы так спекулятивно рассуждаем. Вот тут разговор идет, что она подавала без фотографии, а теперь с тех пор сменила фамилию, родила ребенка. Как проверить, подают от моего имени заявку на старую фамилию с чужим фото? Или не волноваться? Я бы не волновался. Я бы не волновался. Так. Привет из Днепра. Работал горным мастером 14 лет. А там тоже есть, да? Ладно. Закончил курсы. Сейчас в активном поиске первой работы. А курсы чего закончил? Благодарен вам за поддержку, боевой дух. Хочу понять, каково это идти на работу с настроением. Ага. Я чувствую, что он на тестера выучился. У нас там женщина была, я письмо ее зачитывал, что она 15 лет там проработала в США и не верила, что можно каждый день ходить на работу как на праздник. Вот может быть это по мотивам той истории, но, наверное, он вот ищет первую работу тестировщиком. Так я подозреваю, хотя вы сами понимаете, прямого указания нет. При заполнении анкеты на лотерею. Родился в Молдавии. Подаваться буду от Молдавии, это понятно. Но какой паспорт вписывать? У меня их два. Россия и Молдова. Не, ну послушайте, это не имеет никакого значения. Вот какой вам роднее, тот и вписывайте. Это ваш выбор. Ваш паспорт ни на что не влияет вообще. Вообще, у вас может не быть никакого паспорта. В смысле, какое гражданство у вас? Ну выберите одно. Там, в смысле, номер паспорта не нужен нигде. Ну выберите одно, я не знаю, какое гражданство, если там... Речь зайдет о гражданстве. О ювенальной юстиции в США. Я не знаю, что вы хотите узнать. Вы спросите, что вас интересует. Может быть, я в курсе, а может быть и нет. Вы как блогер, думаю, знаете топовых блогеров по теме США. Я почти уверен, что знакомы с Сергеем Поляковым. Что думаете о его деятельности и канале, в частности, иммиграция США, Америка в деталях? Вы знаете, как-то я не в курсе. То есть, может быть, я сталкивался, я сейчас попробую глянуть на ходу. Вы меня немножко озадачили. Я иногда могу ориентироваться просто по внешнему виду человека там, или еще как-то, но... Ой, мамочки, сейчас попробуем. То есть, не исключено, что я как-то там сталкивался, но не знаю как. Сейчас найдем, посмотрим. Так. Америка в деталях. Иммиграция в США. Помощь в эмиграции, политическое убежище, без визы. Судя по картинке, которую я тут вижу, это иммиграционный адвокат. Или не адвокат, но, во всяком случае, он там у флага стоит. Я бы так и даже блогером бы не называл. Вот, ну, человек на работе, он там как-то продвигает то, что делает на работе. Нет, я не знаю, честно, я не смотрю. То есть, у меня, когда речь идет об иммиграционных адвокатах, я там вот ориентируюсь на Светлану Каф. Наверное, есть много хороших адвокатов. То есть, может быть, он хороший адвокат, я не знаю. Трафика у него практически нет никакого. Я на сайте Social Blade смотрю. Подписка практически не растет, трафика никакого нет. То есть, как бы оценка как топовый блогер, она, я бы сказал, такая... субъективная, то есть я бы так не, конечно, не отнес в эту категорию. Так, ничего не думаю. Ну, наверное, если это лицензированный адвокат, например, я думаю, что он все хорошо делает по правилам. Он никого не обманывает, не надуривает и там я очень хорошо отношусь к тому, чтобы иммиграционные адвокаты вели свои блоги, рассказывали о тонкостях, о системе. То есть я в целом очень поддерживаю. Конкретно ничего не знаю. В США развита ли гемблинг-индустрия? Ну, есть. Что значит развита? Ну, есть. Я работаю в интеграции технической онлайн-казино. А, вы хотите онлайн? Онлайн не знаю, но тоже есть. То есть этого много есть, но я думал, вы имеете в виду такая настоящая. Есть настоящая, пожалуйста, вот у нас тут рядом Лас-Вегас, там Рина, Тахо, там тут есть, да, можно поиграть. Применим ли опыт, не могу сказать. А, так, тут все приветствует народ, приветствует. Так, тут у нас админ, значит, тут удаляют всякое. Да, значит, я так, ну я обычно пропускаю удаленно, иду дальше. После, сразу после вашего похудения я высказался по поводу того, что стали выглядеть старше. Но с каждым днем убеждаюсь, как был неправ. Браво от всей души. Так я, конечно, стал выглядеть старше, но там, понимаете, что получилось? Я выглядел более изможденным, что так и было. И, конечно, когда кожа стекает на лице, так выглядишь старше, тут вы без всякого. Но, во-первых, кожа немножко подтянулась. Во-вторых, пару килограмм я подобрал. В-третьих, я стал спортом заниматься. Ну, так, бодибилдингом таким, понимаете? И это меняет. И не только внешние черты влияют на восприятие возраста, но и состояние внутреннее, понимаете? Поэтому человек, который занимается, он так, он молодеет, он изнутри другой, понимаете? Поэтому все вместе так и до кучи сложилось, и нет такой обвислости, как раньше была кожей. Она подтянулась. И плюс немножко там, может быть, я подобрал. В общем, и вот так оно пошло. И спорт. Конечно, главное для меня было спорт. То есть, как бы, с одной стороны, было неправильно худеть без физической нагрузки, как бы. Но с другой стороны, в тот момент, если бы сказали, что нужно параллельно заниматься чем-то, то, может быть, я бы и худеть не стал. Потому что мне почему-то хотелось это делать именно без спорта. У меня было предубеждение. Я пришел к желанию грузиться чем-то таким после того, как потерял вес. До потери веса мне категорически не хотелось. Это было резким таким тормозом, понимаете, вот на этом пути. Поэтому так вот интересно сложилось. Ну хорошо, что в итоге там все сошлось вместе. Мы все друг друга нашли. Там спорт, питание, тело, там, настроение и так далее. Сделайте розыгрыш хотя бы раз в год. Кто выиграет, тот переезжает к вам по вызову. А по вызову это вы как думаете, по вызову, это что значит? Это же не девушка по вызову, это... Нет такой иммиграции по вызову. Да по моему вызову вам визу нигде не дадут. Скажут, а этот портной, что ли, собрался? Давай-ка вот и вали отсюда. Вы чего? Как обживается иммигрант? К сожалению, я не знаю, как зовут человека, зеленоглазое такси тут. К сожалению, нельзя по вызову. Эх, по вызову. Да, ненадолго. Устраивайте к себе ненадолго. Типа ток-шоу. Не, ну ненадолго это что ж такое? Я уж если устраиваю, так навсегда. Чего я буду ненадолго-то? Ну, сами подумайте. Я могу и надолго тоже. Так. Надолго проще. Смотрю Юрия Мойша. Не, ну вы уже хотя бы пишите правильно. Что же вы его так... Это самое, проспелли-то. Он говорит, что, скорее всего, эта лотерея последняя. Какое ваше мнение по этому утверждению? Я думаю, что он не знает ничего на этот счет, и я не знаю, и вы не знаете, и никто не знает. То есть, вероятность того, что она последняя, есть. Но я не думаю, что она безумно большая, эта вероятность, какая-то сильно высокая, потому что... Я вам скажу, что получается. Дело в том, что каким-то труднообъяснимым, так сказать, образом грин-карт лотерея получила политическое звучание. Понимаете, помимо того, что это вопрос сугубо иммиграционной политики, Трамп нагрузил ее таким смыслом, что это канал проникновения в страну террористов. И население страны знает лотерею как канал проникновения террористов. Больше о ней не знает никто и ничего. И никогда не знал. Почему выгодно ему было назначить ее каналом проникновения террористов? Потому что когда он ее отменит, он не просто какой-то там никому не интересный иммиграционный канал перекрыл. или там перераспределил квоты. А он спас страну от терроризма. Поэтому любая законодательная деятельность, которая приводит к отмену грин-карт лотереи, сегодня является политической такой, политическим козырем, который Трамп будет использовать на выборах, вот, допустим, мог бы использовать на выборах сейчас в ноябре, но не сможет, поскольку лотерея на месте, мог бы использовать, например, для следующей выборной кампании через 2 года на должность президента, но никто ему не даст просто так, понимаете? Если бы речь шла о вопросе сугубо иммиграционном, то он бы решался так кулуарненько там где-то. А поскольку это вопрос уже политический, поскольку это вопрос аргументов в пользу избрания, значит, президента следующего и так далее, или переизбрания этого, никто ему просто так не позволит. Понимаете? То есть отменить лотерею сейчас, значит первое, за первые 2 года своего президентства он не смог этого сделать. Но был некоторый расклад в Конгрессе. Сейчас этот расклад станет еще хуже. Даже если демократы не получат полное большинство в Палате представителей, то они изменят соотношение по-любому. Поэтому ситуация будет еще хуже. Уж лучше-то она точно не станет. Поэтому я не вижу никаких шансов там особо. И главное препятствие в отмене лотереи Green Card — это лично Трамп. Если бы не Трамп лично, ее давным-давно бы уже сделали иммиграционную реформу. Ну, уже по-серьезному бы сделали, там, учитывая разные многочисленные интересы, и лотереи бы уже давно не было. Он не позволяет умеренным либералам с умеренными консерваторами вместе сговориться и что-то сделать. Еще раз, он единственная причина. Поэтому сказать, что эта лотерея, скорее всего, будет последней, это очень сильное преувеличение. Значит, учитывая, так сказать, способ заработка господина Моши, я понимаю, что ему хочется, чтобы люди верили в то, что она последняя, и сказали бы себе: начхать на лотерею, давайте мы пойдем вот к этому блогеру, и пусть он нам за деньги что-то сделает, кроме лотереи. То есть я в этом вижу, вот как бы, может быть, такой интерес. Вот, но... Я оцениваю шансы на то, что лотерея последняя, как крайне низкие. Вот так бы я сказал. Это не значит, что не надо пробовать других путей. Кто же говорит-то? Я первый говорю, пробуйте разные. Хочу спросить, у меня есть сшитая административка за митинг. А, то есть ему пришили дело какое-то. Так, отказ в апелляции, справка о побоях при задержании. Видео самого задержания. Могу ли рассчитывать на политическое убежище? Ну, вы можете рассчитывать, но вам придется еще что-нибудь к этому. То есть, как сказать, то, что вас где-то задержали, это не значит, что вас, например, грозят убить, что вам опасно приходить домой, что вас поджидают на улице там с кувалдой, чтобы дать по голове. Понимаете? Это же все... как бы не связано напрямую, поэтому вы можете говорить о том, что вам опасно, а в качестве подтверждения элементов, так сказать, вашей истории, может быть, вот это, и оно прекрасно вписывается как один из элементов какой-то большей истории. Я говорю с точки зрения моего понимания этого. Мое понимание сформировано в основном в том, тем, как, скажем, Светлана Каф отвечает на ваши вопросы. И давайте я воспользуюсь случаем. И, значит, у нас есть веб-сайт, называется zaliv.org. И на сайте zaliv.org у нас есть местечко такое, фолдер. Так, zaliv.org, каф, это фамилия, значит, Светланы Каф. Давайте я возьму этот самый, скопирую URL и вот сброшу сюда. И там человек, значит, на сотню вопросов, сколько вопросов, я сейчас гляну, 90 вопросов. На 90 вопросов он подобрал видео, где Светлана Каф отвечает на эти вопросы. Ну, посмотрите. Ну, все же там. Ну, вот просто все вопросы, все ищется там и так далее, и так далее. За несколько лет, там, не знаю, десятки встреч, разговоров, десятки часов И вот это все вот собрано, ребята. Вот все, что касается как раз вот политического убежища. Так. В какой сфере искать работу юристу из России с опытом жизни в США 1 год и с английским upper intermediate, с возможностью развития языка и не в физическом труде? Я много раз говорил, что у нас в школе, например, люди с юридическим прошлым, и прокурорские, и менты, и те самые судейские, и адвокаты очень классно движутся, очень классно движутся, очень быстро оказываются в менеджменте. И я поначалу удивлялся, потом привык, но что-то видно есть вот как бы в юридическом мышлении, когда ты должен все время по правилам каким-то ходить, понимаете? Вот ты смотришь на то, что есть, и смотришь, где оно с правилами разошлось, и как с этим делать. То есть, наверное, там есть какая-то фундаментальная такая связь вот с тем, что происходит в тестировании. А так, в принципе, вы можете заниматься чем угодно, в том числе юриспруденцией. То есть вы можете там поучиться годик, сдать экзамен и заниматься этим тоже. Вы можете, не сдавая экзаменов, пойти поработать паралигалом, там, скажем, в русский офис какой-нибудь, или наоборот, не вне русский офис, где есть русские клиенты, скажем, миграционные там и так далее, работать паралигалом, потихонечку двигаться. То есть вы можете и юристом тоже быть, что такого. Но спросите себя, что бы вы хотели делать. Вот вам бы сказали, делай, что хочешь. Что бы вы хотели сделать? Напишите 5 разных дел, которые вы хотели бы делать. Работ. Да? И из этих 5, может быть, там 3 или 4 абсолютно реальные, только руку протяну. Я так думаю. Штат Юта как альтернатива Силиконовой долине. Как альтернатива Силиконовой долине штат Юта ни в каком виде даже и не существует. Это просто штат Юта, и он сам по себе, и он никакая не альтернатива ничему, просто сам по себе штат. Вот, там нет никакого такого сравнения даже с точки зрения силиконовости. То есть, безусловно, там айтишные работы есть, там компании переезжают, открываются, там сейчас некоторое оживление такое очень заметное и так далее. Несопоставимое по масштабам с Силиконовой долиной никак. Вот. Климат несопоставим с Силиконовой долиной никак. Удаленность от всего несопоставима никак. А так вообще люди живут, почему же нет? Я знаю, там людей живут очень довольны. Почему же? Там классно. Но я бы его не позиционировал как альтернативу Силиконовой долине. Ну вот совершенно бы никак. Не нужно этого. Так. Доброго дня суток, Михаил. Я могу задать вопрос не по тебе, может быть, не по теме, да, но надеюсь, вы мне на него ответите. Смогу ли я получить американские права по турвизе, имея слабое зрение на один глаз? Дайте я подумаю. Честно вам сказать, я не понимаю, зачем человеку на турвизе американские права. Вы можете водить по вашим правам вашей страны, и вам совершенно не нужно этого. Теперь, допустим, у вас даже грин-карта, а не турвиза. И частью получения прав является вот это самое на зрение, там экзаменация такая идет. Но вы в очках, то есть у вас может быть зрение слабое, но вы одеваете очки и должны его сдать. Я не знаю тонкостей, то есть достаточно ли, например, иметь хорошее зрение на один глаз, например, или нужно там на оба и так далее. Я таких тонкостей просто не знаю. Это форумный вопрос, то есть там много-много людей, и они сталкивались с разными ситуациями. Вот я бы на форум «Говорим про ЕС» пошел и там бы спросил. Расскажите про зону 51. Ну, если хотите, я погуглю там, что это такое. Я так не знаю, о чем речь. Хотел бы уточнить, если у меня двоюродный брат уже в США, имеет грин-карту, степень PhD, будет ли это плюсом или минусом для меня? Ни плюсом, ни минусом не будет. Ну, есть брат. Американский консул, который вам визу выдает, об этом даже вас и не спрашивает. То есть он, когда спрашивает, есть ли родственники, например, там в анкете, не имеется в виду двоюродный брат. То есть он совершенно там не должен фигурировать. Как, и родной брат, да, и двоюродный нет. Какой тип визы необходим для начала своего дела, например, приобретение грузовика, на котором будет работать наемный водитель? Вы можете иметь любую визу и можете не иметь никакой. Вы можете там нелегально прийти, зарегистрировать бизнес, купить грузовик. И, тем более, если там работает наемный человек, то вы даже и не нарушаете законов никаких в этом смысле. Потому что если вы сами бы себе деньги брали, то это может быть не так хорошо. Хотя, если вы налоги платите, это уже все-таки лучше, чем не платить. В общем, на удивление хочу вам сказать, что тот бизнес, что вы там, значит, описали с грузовиком и так далее, вообще виза не нужна никакая. Другое дело, что если вы приехали по турвизе, например, то вы не сможете долго этим заниматься, вам надо выехать из страны. Так что нелегалу даже проще, ему никуда выезжать не надо, он там сидит со своей безвизой и все. Подскажите, как быть? У меня семья, муж и дочка. Слушайте, это классно. Вот я прочитал эту фразу, и мне как-то, знаете, мне уже стало хорошо. Вот я думаю, живет женщина молодая, у нее девочка, у нее муж. Очень, уже хорошо. Очень хочу эмигрировать. Муж на словах тоже хочет, но особых усилий не прикладывает в плане денег. Что делать? Понимаете, это же ответственность. Вот судя по вашему имени, там, да, я не знаю, это насколько это ваше имя, Дидар, Каур, вот для меня это звучит как имя человека, который с Востока. То есть там мужчина все-таки он как бы ответчик, он добытчик, он несет ответственность за все. И он, может быть, боится этой ответственности, он не знает, как он сможет, чем он сможет и так далее. У нас была такая же ситуация, вот у меня была жена. У нее была дочка и муж в моем лице, и она хотела эмигрировать, а я на словах тоже, но не очень рвался, ну то есть совсем никуда не рвался, но вот она прикладывала усилия, вот как-то так получилось, что это она нас всех увезла. На каком-то этапе, понимаете, на каком-то этапе, я уже включился там на всю катушку, но просто, понимаете, это вот как поверхность такая, наклонная плоскость, вот ты на нее вступил и дальше уже ты понесся, понимаете, но я просто долго на нее не вступал. Как-то мне так, ну я был занят, мне было хорошо, время надежд было, понимаете, вот сейчас такое время, когда думаешь, блин, дальше впереди ничего нет, а я-то уезжал, было время, что вот сейчас-то жизнь и пойдет, понимаете, это был, мы уезжали в ноябре, в конце ноября 90-го года, полки пустые, понимаете, там все, дефицит, очереди, все, и ощущение, но уже у меня кооператив был, там я деньги зарабатывал, там еще что-то такое перло, понимаете, я и вот на взлете, можно сказать, ну, всяко бывает, вот. Плотно изучаю все возможности иммиграции. Что посоветуете, чтобы избежать аферистов? Лотерею заполняю с 2005 года, все никак. Чтобы избежать аферистов, самое простое, что вы можете делать, всякий раз, когда поступает предложение, так, вы идете на форум «Говорим про US» и пишете там, ребята, поступило вот такое предложение, значит, что скажете, да? Что скажут благородные доны? Вот, и дальше смотрите, что люди скажут. Есть люди просто негативные, им даже самое хорошее предложение будет там не в масть. Но есть люди очень разумные, есть люди, которые скажут, этих мы знаем, и так далее, и так далее. Вряд ли вы единственный, кому поступило от них предложение, или первый. Поэтому просто будьте среди людей, будьте в информационных потоках. То есть это очень просто все, не сложно. Что вы думаете об инструменте автоматизированного тестирования Селенид? Стоит ли тратить время на его изучение или лучше учить Selenium WebDriver? Ну, насколько я знаю, Selenid это не инструмент автоматизированного тестирования. Безусловно, WebDriver вы учите, да, только пишется слитно, без пробела. Вы учите WebDriver. Слово Selenium, оно как бы тут уже немножко неуместно в последние годы. Вы учите WebDriver с каким-нибудь там языком программирование, ну там, я не знаю, Python, Java, JavaScript, Ruby, вот это учите. А всякие библиотеки, их много. Вот, поэтому там уже они меняются, добавляются, там еще что-то. Учите WebDriver. Вы на самом деле могли ответить на свой вопрос, просто пойдя на какой-нибудь веб-сайт, там типа Monster или там, я не знаю, DICE. Вот и давайте я сейчас зайду на DICE, вот прямо при вас сделаю, зайду на DICE. И на всю страну, вот у нас есть вся наша большая страна, напишу селенит, да? И вот, скажем, да, не ограничивая zip-кодами там и так далее. Что мы увидим? Ноль. Ноль. А если я напишу веб-драйвер, одним словом, веб-драйвер, даже не селенит, а просто веб-драйвер, поехали, выйдет 202 позиции. Даже странно, вы знаете, почему 202, а не 2020. Ну, не знаю, вот так я зашел, бог с ним. Но вы видите разницу между 0 и 220. А если я напишу не веб-драйвер, а Selenium, то будет раза в два больше обычно. Хотя правильное слово веб-драйвер. Мама родная. А на Selenium 1679. Да, тогда понятно. Вот, да. Просто люди пользуются словом Selenium по старинке. Хотя правильно было бы веб-драйвер. Вот вам ответ на ваш вопрос. Какой селенит, если ноль? Недавно наткнулся на бесплатную школу программирования от Гугла и Сбербанка. Школа 21. Не могу понять, какая выгода Сбербанку от этого. Не, ну подождите, ну нельзя же так. Не все же выгодой измеряется. Но есть какие-то проекты, которые делаются, так сказать, во благо общества. Ну что же это такое? Какая мне выгода, что я там наговорил 40 часов курс на русском языке, люди находят работу, не платят мне ни копейки, идут, находят работу. И так, а я балдею с этого. Ну, понимаете, ну что ж такое? Ну, если я с этого балдею, так я могу себе позволить. Ну, вот и все. А они, может быть, тоже балдеют, может быть, они списывают эти деньги, может быть, я не знаю, ну правда, чего же так-то? Сбербанк-то не обеднеет. Сбербанк это же фактически госструктура, это правильно понимаю? Вот, им-то чего? Для страны, для народа, для населения. Почему же нет-то? Дайте топ-3 действия по приезду в США. В смысле что, туристам что ли? Не, вы спланируете, что вы хотите делать и все. Если вы как иммигрант приехали, я бы тоже заранее бы на вашем месте, значит, там посмотрел бы и с жильем сориентировался бы, там счет в банке открыл, номер соцстрахования получил. Вот у меня, видите, пачка стоит, вот я, наверное, часто показываю, но вот у меня на подоконничке вот она. Давайте я вот окошко, вот эти, которые с красными полосочками, вот этих много, видите, сколько... красными полосочками. Это все грин-карты. Вот это вот сколько. Да? Это все грин-карты. Штук 15. И вот, а это номера социального страхования такие. Захаров, Кудряшов, Лескин, Курницкий, еще Лескин. Вот этих 5. А тут пошло-поехало. Да, в общем, вот этим займитесь. Вот этим. Вот. Но на самом деле, конечно, если вы только приехали, вам надо много разных дел решать. И нельзя сказать, что какие-то из них, допустим, можно отложить там надолго. Все сразу и делаешь. Ну, вот что делать? Ну, конечно, сначала надо где-то жить, правда? Если дети есть, надо их в школу определить. Там прививки какие-то надо там сделать, если там скажут сделать. Ну, посмотрите. Вы должны, в зависимости от структуры вашей семьи, от ваших приоритетов, должны заранее спланировать. Есть форумы, там миллионы постов, понимаете, на эту тему. Можно ли приехать по турвизе, там на месте в США получить рабочую визу? Не, так никогда не получится. Так. Опыт работы в Киеве 4 года, немного автоматизации, изучают Java. Допустим, вы были бы программистом, у вас было бы не 4 года, а 10. Все равно нельзя. Потому что... это очень длительный процесс, то есть они подали бы на вас, допустим, они решили вас нанять, они на вас подают, 1 апреля на вас подают документы, значит, если все удачно прошло, а это вероятность 1/4, значит, потому что там лотерея между теми, кто подает, если вы проникли в эту лотерею, проникли в эту 1/4, то раньше, чем, скажем, октябрь-ноябрь этого года вы в страну не приедете. Поэтому, если вы приедете по турвизе, то вы уже будете в нарушении визового режима, если вы столько времени там пробудете и так далее. То есть, сегодня, как практический вопрос. Это так не решается. Было время, я помню времена, когда рабочая виза делалась там за 2 недели. Раз, и мяукнуть не успел. Конечно, было время, да. Но просто не сейчас. А, кроме того, в вашем случае дело даже не в 4 годах опыта, но вот вы, например, не сказали, если у вас образование компьютерное, или, скажем так, относящееся к тестированию, к IT, как-то так, прямо или косвенно, с точки зрения немного автоматизации изучают Java, это не квалификация, с которой можно получить рабочую визу даже близко. Даже если бы у вас, вот я не знаю, там технически это было бы просто, технически, то просто найти работодателя, который бы вас взял с этим, это нереально совершенно. Благодаря вам собрал ягодицы, так скажем, в кулак, купил квартиру в Новой Москве, коммунарка. Я, честно говоря, не знаю, что такое коммунарка, ну, допустим. Грин-карту пока не выиграл, прямо сейчас перебираю приглашение на собеседование тестировщиком. Ну, слушайте, здорово, что приглашение есть, это же классно. Это классно. Добрый день, если в грин-карт откажут на консультации, то потом уже, наверное, не дадут обычную визу. Нет, нет такой прямой связи, не обязательно. Смотря из-за чего откажут. Если у вас там фотография старая, ну так что теперь вас, то и туристам не поверишь. Кстати, о весе, это про меня. Вы когда смотрите свои старые видео, как себя воспринимаете в прежнем виде? Ужас! Я смотрю, такая харь, я думаю, боже, какой кошмар. Как поменять мировоззрение, если я хочу быть примером, как и вы, и Светлана, но понимаю, что являюсь человеком, которых вы советуете избегать и описываете в негативном свете? Не, ну что вы так уж прямо это... Леночка, значит, послушайте сюда. У вас нет задачи быть ни для кого примером. Ну совершенно. То есть настолько... И у меня нет. Ну, то есть кому-то нравится, он говорит, вот, я каждый раз удивляюсь, думаю, это я пример, да что же, лучше примера, что ли, нет? Понимаете? Но дело не в этом. Вы должны жить той жизнью, которая вас радует, которая вас устраивает. Вот вы каждый день должны радоваться жизни. И если вы будете ей радоваться, вот ваш внутренний свет, ваша энергетика вот этого жизнерадостного человека, самодостаточного человека, она уже и есть то, к чему вы хотите стремиться. Вам не надо ничего больше хотеть. Вот просто стремитесь к себе, не стремитесь ко мне, к Светлане, еще к кому-то. Вам без разницы, кто, как и чего. Вот вы пришли на этот свет, вот со своей вот этой вот симфонией, которую вы должны отыграть, понимаете? И вот вы ходите, собираете свои нотки, нотки разбросаны, вы собираете, и вы можете их там до 100 лет собирать, понимаете? Не дано сразу. Потихонечку мы растем, мы развиваемся. Но существенно, чтобы вы чувствовали, что вы живете свою жизнь, свою. Я могу сказать, допустим, ну, вы на свой счет принимаете, но я могу сказать, что вот от этих держитесь подальше. Это не имеет никакого значения для вас, абсолютно. Для вас имеет значение, вам сегодня хорошо или плохо. Вот про меня какие-то люди все время какие-то гадости говорят. У меня забаненных там тысяч, я уж не знаю, даже 3-4 на этом канале. Потому что приходят какие-то гадости, говорят. Но я же не буду себя определять через то, что они говорят, что я там жулик, что я там корыстный, или там еще какой-то, или я там все вру. И там. У них какой-то путь по жизни, они им идут, и пусть идут, а у меня свой. И в тот момент, когда я говорю, это мой путь, и я живу эту жизнь, и у меня другой не будет, у меня будет только это, я ее не смогу ни начисто, ни набело, никогда, ничего, вот это есть. И вот я ее живу, я каждый день стараюсь, ну не специально стараюсь, но я так по дизайну такой, я каждый день радуюсь этому дню. Вот я смотрю, солнышко радуюсь, там тучка радуюсь, дождик пошел, я балдею, понимаете? И я вот живу такую радостную жизнь. Вот, собственно, и все. Поэтому вы скажите себе, я хочу жить свою жизнь, я хочу радоваться каждому дню своей жизни. И все меня будут за это любить. Как ни странно, в тот момент, когда вы будете радоваться жизни каждый день, вы будете нести очень много света и радости другим людям. Понимаете, как интересно. И получается, сам себя любишь, и тебя все любят. А кто не любит, так у него проблема. Понимаете, это же не ваша проблема. Это же у него проблема. Так, не надо менять мировоззрение. Вот не надо его менять. Вот будьте так, вот вы, как я вот последнее видео написал, там оно называется «Кем родился, вот тем пригодился». Понимаете? Не где родился, а кем. Вот вы такая, как вы есть, абсолютно как бы замечательная. Вы, я, мы все, любой из нас, понимаете? Любой из нас, мы как бы дети одного Творца. И я тут с одним, значит, баптистом беседовал. И он говорит, что вот мне говорит, вот там Иисус, там Сын Божий. Я ему говорю, ты знаешь, говорю, у иудеев каждый из нас Сын Божий. Не имеется в виду, что каждый иудей Сын Божий, каждый человек Сын Божий. Понимаете, Моисей, уводивший там свой народ из Египта, Сын Божий. И фараон, который ему препятствовал, тоже Сын Божий. Понимаете, и солдаты, которые бежали, значит, догоняли там уходящий народ, значит, чтобы его там порубать, тоже дети Божьи. И когда, вот, я очень восхищен этим моментом в Ветхом Завете, когда ангелы там, значит, радостно бегут, значит, там к Богу и благодарят его за то, что он египетское войско там потопил, да, и они не смогли добраться до уходящего народа. И он им говорит, как можете вы, говорит он, ликовать, видя гибель чад моих. Понимаете, мы все дети одного Творца. И в этом смысле, значит, вы совершенно прекрасны. И каждый из нас, и даже тот идиот, который пишет там какие-то комментарии дурацкие, он тоже по-своему прекрасен, вот в том смысле, в каком мы все прекрасны, будучи детьми этого Творца. И у каждого у нас свой путь. Понимаете, мы не в точке находимся идеального состояния. Вот этот человек там, понимаешь, с которого мы берем пример. Нифига. Мы все движемся, мы вектор, понимаете, наша жизнь вектор. Мы в одной точке, в другой. Сегодня он этого не понимает. Но это не значит, что он завтра не будет понимать. Он может где-то такое понять, что нам и в голову не придет. Понимаете, у него путь свой. Поэтому не надо менять мировоззрение. Займитесь просто тем, чем вам хочется заняться, займитесь. Но очень важно дело. Вот вы чем-то заняты. Как только вы стали заняты, все, понеслось. Но займитесь тем, что вам хочется делать. Очень много внешнего, очень много чужого, наносного. Вот нам говорят, вот это хорошо, вот то хорошо, вот посмотри, да. И ты все время хочешь делать что-то, вот что они делают. И это фон, это шум такой, в котором мы живем, это часть нашей жизни. Но найдите свой сигнал в этом шуме, вот свой, сказать, я что хочу, не вот не они, я что хочу. И все, и оно само, и оно понесется. Так, это мне что? И говорят, вы говорите, первая зарплата от 90 тысяч. Видимо, речь идет о программисте на Python, окей. На что это будет хватать? Аренда жилья, налоги, какая-либо еда, авто, бензин. Послушайте, сидите дома, не едьте никуда. Ну, правда. Еще раз, иммиграция – это не то, что ты получишь в первый день. Иммиграция – это что с тобой будет через 5 лет, через 10 лет. Что с тобой будет, когда ты на пенсию пойдешь. Что с твоими детьми будет, когда они вырастут. Понимаете? Это не рассуждение иммигранта. Это рассуждение вот такого, как это называется-то у нас, лимитчика. Вот у нас, да, вот в СССР были лимитчики, они за прописку выполняли какую-то там грязную работу, но они знали за что, за прописку. Вот они так и к жизни относились, и к тому, что они делали, относились. Они такие, понимаете, поэтому 90 тысяч, где бы вы ни жили, на семью из трех человек вам хватит. Вам хватит на то, чтобы жить нормально, вы не будете ночевать под мостом, вы будете есть нормальные продукты, вы будете ездить на машине, которую вы вряд ли себе можете сегодня позволить и так далее. 90 тысяч вам хватит на все. Но если вы хотите получать 150, ну так наберитесь опыта, не езжайте с опытом в один год. Понимаете, я вам могу сказать, вы говорите, чего вам хватит 90 тысяч, но это вдвое больше, чем средняя зарплата по стране. Это вдвое больше, чем средняя зарплата по стране. Ну как вы себе представляете? Представьте себе, что у вас еще, жена еще пошла работать тоже, там, может быть. Это много, это большие деньги. Ну, есть места, где подороже, есть места, где подешевле. Стоимость жизни меняется. Ну, 90 тысяч – это большие деньги. Каковы перспективы в США? Мне 27, родом из Казахстана, это не важно. Имею диплом магистра по специальности физика-астрономия. Ну, тоже мимо. Активно изучаю на английский. Обожаю ваш канал. Вы типичный тестировщик, Николай. Но есть надежда. Во-первых, в силу того, что возраст у вас юный, достаточно юный, не сомневайтесь. И в силу того, что все-таки у вас физика и астрономия, а не, допустим, бухгалтерия или там преподавание русского языка в молдавской школе, или там в вашем случае казахской, у вас есть очень хороший шанс выучиться не на тестировщика, а, например, на программиста. Я бы на вашем месте даже бы и не стал рассматривать поначалу тестировщика, а сразу бы учил какую-нибудь там Java, там, и вперед еще, может быть, бы дома поработал годик-другой перед приездом в США. И вот этот ваш такой совершенно шикарный, замечательный путь. Но если вам влом это все, вот, пожалуйста, вы можете начать с тестировщика. У вас легко пойдет. Перспективы в США. Ну, начните с чего-то. Кто же знает, понимаете, на 10 лет невозможно загадывать, но лет на 5, там, допустим, неплохо. Слушайте, это очень неплохое начало. У вас есть доступ к PhotoFool? Сделал фотографию? Нет, у меня, я не знаю, что это. Подходит ли для рамки? Ой, я по фотографиям нездоров, ребят, я правда. У нас там есть видео в нашем плейлисте, я там ссылку выше давал по чату. Там очень подробно все. Я так уже не помню. Надо заново видео смотреть. Но я не хочу, потому что я хочу сначала, чтобы вышли правила новые. Говорит, нищему фитнес ни к чему. Вы знаете, очень много ребят, которые совершенно не богатые. И вот я в зал хожу. Там такие качки, там есть такие пацаны. А бывает, например, идешь там в магазин, на кассе стоит чувак. И прямо так вот играет мышцами такой вот качок. Не скажите. То есть, если совсем уже, наверное, бедный, вот. Но так работающие, очень-очень есть накачанные пацаны, очень. Сменил режим питания. Рискованно, конечно, так как без куратора. Но килограмм в неделю уходит пока. Это неплохо. Вы послушайте, килограмм в неделю. Леонидовна, слышишь? Парень сменил режим питания. И это самое, килограмм в неделю у него пока уходит.
Отлично.
Ну, так и я говорю, отлично. Без куратора он. Значит, ребят, давайте так, у меня тут развитие событий на местности такое, что мне нужно завязывать. Давайте я с вами тогда уже попрощаюсь и до следующих встреч. Хорошо? Вот, давайте, счастливо. И в следующую пятницу следите за нашими выпусками. Я понимаю так, что в ближайшие дни будет сообщение о начале грин-карт лотереи, и мы тогда поболтаем.